Книга Иова, 5.7. Скажу, что это слова одного из друзей Иова по имени Елифаз. А мы знаем конец этой книги, где этих друзей, в том числе и Елифаза, обличил сам Господь и говорит, что чтобы Иов за вас помолился, чтобы я вас простил. То есть не надо воспринимать все эти слова как слова Господа или там значимого апостола или хотя бы Моисея. Это слова благочестивого, несомненно, человека, но, так скажем, который отчасти упрекал самого Иова за его страдания. Как мы знаем, что страдания этого праведника совершенно не были связаны с его грехами, там, проблемами духовными. Хотя наверняка у него были и те, и другие. Но, в общем, мы видим, что Господь его очень высоко оценил. Но, тем не менее, слова интересные, и они часто приводятся. Но приводятся именно без этой ссылки. Вот, мол, Библия говорит. Нет, не Библия. Говорит конкретный человек. Причем человек, который, по отношению к которому есть проблемы. У Господа точно, но, видимо, и у богословов тоже, я думаю. Если честно, я хотел только один стих прочитать. Что человек родится для страданий, как искры. Все знают стих. Стремляется вверх. Красивая фраза, такая вот. Человек родится для страдания. Когда человек рождается, ему больно. Не только одной маме, ему тоже больно. И когда человек живет, у него много боли, много страданий, много переживаний в жизни. И он часто молится и говорит: Господи, хоть немножко радости. Правда, правда, так мы часто делаем. То есть внутри этих лет, которые нам суждено прожить на земле, 70, при большей крепости 80, вот, происходят разные переживания, страдания, испытания, как ни назови, в общем, не то, чтобы мы хотели для своей жизни. И я так вот, знаете, по привычке, что называется, хотел так и провести эту сегодня беседу, это размышление о том, что вот, мы не умеем страдать, страдание вещь такая, в общем-то, полезная, она нас поднимает немножко иногда. Ну, кого-то поднимает, кого-то опускает, люди разные. Но вот когда я поглядел, кто написал эти слова, кто произнес эти слова, то у меня возникло некое междометие. Это не означает, что я не уважаю этого человека или его слова неправильные. Это его видение. Давайте вот познакомимся с его видением и сравним с нашим видением. Мы тоже верующие люди. И также можем какому-нибудь очередному Йову, у нас в церкви полно Йовов, то же самое сказать. Правда? Итак, утешение, которое он говорил. Иов, если ты хочешь, можешь знать, но нет здесь никого, кто бы мог тебе ответить. Ни к одному из ангелов, в старом переводе к святому, тебе не повернуться. То есть нет такого авторитета, говорит Епифаз, который может расшифровать причину твоей боли. Опять-таки ошибочное мнение, поскольку в этой же книге, в первой и второй главе, все объясняется. Абсолютно. Но Епифаз, естественно, не знал этого, поэтому он так мыслил, что вот нет, ну никто не может объяснить. Нет, может. И когда мы с вами переживаем какие-то страдания, как Иов, или как наказанный человек за дело, то мы можем обратиться к священным писаниям, мы можем помолиться самому даже Богу. Если это ему угодно, он нам очень просто и быстро расшифрует, почему к нам это пришло. И есть такие примеры, когда Бог добавлял 15 лет страдающему, умирающему царю, и наоборот отнимал года, и посылал пророков, то есть не всегда так. Но тем не менее, в большинстве случаев, конечно, кто ж ответит? И поэтому возникает гнев. Стих 2. «Гнев глупого убьет его, а слишком сильные волнения смертельны будут для простака». Глупца убивает гневливость и несмысленного губит раздражительность. Ну, вот здесь Епифазом, наверное, каждый из нас согласится, потому что хотя бы раз в жизни, правда, Герман, мы выходим за себя, когда у нас в садике или в школе отнимают игрушку, правда, да, и начинаем гневаться, и начинаем раздражаться. Это вот обычное дело, и тут, наверное, и, так сказать, это просто наблюдение, с которым вполне можем почти все мы согласиться. Может быть, у нас есть негневливые люди, я не знаю, но вот бывает, что мы это делаем. Почему гнев глупца? Почему гнев глупого? Дело в том, что мудрый человек – это человек, который умеет себя сдерживать. Собственно говоря, вся мудрость в этом заключается, между нами говоря. Что человек дает время своему гневу, своему суду, своему отпору. Это проявление рассудка, конечно. Слишком сильное волнение смертельное для простака. Несмысленного, то есть простака, губит раздражительность. Ну, всем известно абсолютно, что все болезни от чего? От нервов. Ну, вот видите, все очень просто, да? Это написано, это, кстати, это самый древний текст в Библии. Не Тора. Книга Иова, это признано, она была написана до Моисея. В то время не было еще ни Моисея, вот не было этих людей, никого. Так называемая первичная была праведность. То есть еще та, которая осталась, так сказать, от Бога еще в те времена, послепотопные. То есть эта книга на 1000 лет якобы раньше, чем книга Моисея написана. Третий стих. «Я видел глупого, который думал, что ему ничто не угрожает, но неожиданно он умер. Никто помочь не может своим детям, и не было в суде того, кто бы мог их защитить. Голодные съели его труп, те люди собирали даже зерна, растущие среди терновника, все взяли жадные, что было. Плохие времена не из пыли рождены, и не восстают они из грязи. Но человек родится для несчастья, ну, для страданий, и это так же, как искра вылетает из костра». Ну, только севее, конечно. Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Тут просто образ, так сказать, неизбежности, а тут красивая аллегория. Вот чем хорош старый перевод, то есть он очень, это язык Пушкина, и Дроздов, он жил в времена Пушкина, переводящий этот текст. Очень глубокая мысль. Мы рождаемся, ну пускай не на страдания, может быть он маленький преувеличил, но мы рождаемся со страданием. Страдает мама, страдает ребенок, очень больно рождаться, оказывается, не знал. Дальше, потом болезни детские, бесконечные эти чихи-ахи. Потом, значит, в армию мальчишками идти, женщинам рожать. Ну, в общем, тоже страдания всякие. Ну, а я про болезни вообще промолчу, да. Ученые вообще удивляются, глядя на человека. Вот, например, живет крокодил. Ну, там маленько меньше, конечно, живет. Там, или еще другие животные. Вы знаете, во сколько раз они меньше страдают или болеют? Они страдают в сотни раз и болеют меньше. У них тоже есть эпизоотии, похоже, наши эпидемии тоже. Но, в общем, страдания и болезни у них гораздо меньше. Удивительно просто, да? Человек, правда, живет дольше, почти как слон, но страдает он тоже по слонове много. Человек рождается на страдания или, может быть, точнее, со страданиями. 8 стих. «О, если бы Иов, я был тобою, я повернулся к Богу и сказал ему о всех своих несчастьях». Ну да, конечно. Человек всегда обращается к Вышнему, к Отцу Небесному, и пытается влиять на него, чтобы тот пожалел его. Это так и есть, там происходит. «Прекрасных дел Господних люди понять не могут. Конца не знают чудеса Господни. Он шлет на земле дожди и воду на поля. Господь смиренных возвышает и делает печального счастливым. Бог останавливает замыслы злоумных и не дает успеха им достичь. Бог ловит мудрых в их ловушке, чтобы их планы сбыться не могли. Такие умники среди бела дня все спотыкаются и чувствуют себя как человек, кто ищет путь в потемках. Господь от смерти охраняет бедных. Господь спасает и от могущества злоумных хитрецов. У бедных есть всегда надежда. Тех, кто Бога не боится, он карает. Счастлив человек, когда его Господь поправит. Не отвергая поучения всемогущего, Бог накладывает повязки на раны им нанесенные. Он может кого-то поранить, но его же рука и лечит. Ну, это правда. От 6 бед Бог тебя спасет. Не страшны будут тебе 7 несчастья. Бог от смерти тебя спасет, когда будет голод. Не даст умереть во время войны. Могут плохое сказать о тебе люди с острыми языками. Но Господь сохранит тебя, и не надо тебе бояться, если случится что-то плохое. Ты посмеешься над разрухой и голодом, и звери хищные тебя не устрашат. Даже с камнями в поле ты найдешь примирение, и дикие звери будут в мире с тобою. Ты будешь жить в мире, поскольку в безопасности твой шатер, и, считав все свое, увидишь, ничего не пропало». Это он как пророк говорит ему. «У тебя будет много детей, так же много, как на земле травинок. Ты будешь подобен пшенице, чтобы дождаться уборки урожая. Так ты доживешь до старости. Иов, мы научились этому и знаем твердо, что правда все это». Вот такое утешение Иова в его страданиях. Все ли здесь точно? Нет ли здесь какого-нибудь такого, знаете, красивого преувеличения? Ну вот я нашел одно красивое привлечение из истории, где говорится о том, что бедных есть надежда. Ну, может быть, у бедных Израиля, даже не Израиль, кстати, Йов это не Израиль, это еще до Израиля, это вообще человечество то еще, послепотоповское, за 1000, может быть, больше лет до Моисея. Это времена такие вот Авраамов скорее. Так вот, Йов говорит в то время всему человечеству в лице, конечно, страдающего своего друга, что Бог смиренных возвышает, известная мысль Библии, глупых унижает, бедных охраняет от смерти. Ну, вот это его мнение, то, что он видел в своей жизни. Он прожил, допустим, там 100-200 лет, и он это видел. Когда мы на свои страдания, которые в нашей жизни гораздо более слабы, чем у Йова, реагируем так, с таким угнетением, голову клоним, вот там все плохо-плохо. Одновременно, кстати, вспоминается не только вот мнение Епифаза и других, но вспоминается и история. Какое огромное количество страданий было именно у бедных, не правда ли? Я как-то тоже ныл, а потом вспомнил один факт, который я нечаянно узнал. Значит, может быть, вы все по телевизору видели такие терракотовые войска в Китае. То есть огромное количество небольших таких вот статуэток, сделанные из такого материала. Прямо, и каждый, причем там эти тысячи воинов, укажет свое лицо. То есть не просто это штамповка. Вот. И там же похоронен сам этот император китайский, видимо, того времени, царь. И похоронены слуги. Ну, в общем, такое святилище. Его недавно открыли, лет 100 даже меньше. И вы знаете, что еще открыли? Что те мальчишки, которые сгоняли с рисовых полей, чтобы строить усыпальницу, там же были ну, тысячи, сотни тысяч, у них у всех черепа были пробиты. У всех. У всех тысяч людей. То есть, кроме того, что похоронен там этот царь, там, может быть, слуги, кони, там, эти вот воины наделаны, это огромный труд. Те, кто это вот тайное захоронение, в отличие от Египта, свои тайные захоронения китайцы делали ровненько, чтобы их не нашли и не разграбили. Почему разграбили всех тутанхамонов? Потому что эти огромные такие, сами знаете, пирамиды, да? Что ж не пограбить? Хоть они там, конечно, замаскированы, все были святилища, но, в общем-то, половина больше была разграблена за века. А китайцы, они все это дело в землю, в лес. Лес такая, песок такой. И сверху там сады, города, в общем, со временем. Но я не об этом, я говорю о бедных. Вот кто все это дело своими тяпками рыл? В то время не было экскаватора, правда ведь? В то время не было ничего. Были лопаты, наверное, или тяпки, скорее всего. Это были просто мальчишки, молодые, сильные ребята, которые согнали с рисовых полей. Их были тысячи. А теперь вопрос про этих бедных мальчишек, юноши. Почему у них всех черепа-то с дырками? Потому что же это святилище, там же сокровища. И поэтому их тоже убили, чтобы они не смогли никому рассказать. Теперь давайте те, кто из нас переживает за свою ужасную судьбу. Родился мальчишка, ни о Христе не знал, да еще не было даже Моисея, что там давно было все это. Вот на каких-то полях работал с мамкой, пришли какие-то там охламоны, взяли за шиворот и потащили. И он там лет 10, не знаю сколько, тяпочка, рыл эту глубокую ямку. А потом, когда зарыли все уже, что нужно было, оставив только один вход для этого царя, когда умрет, что сделали с ними? А сюда же, в эту же ямочку. Причем это же самая тяпочка, которую ты сам-то и притащил с собой. Не было пуль еще в то время. Да и стрел экономили. Все они были уничтожены. Таких примеров очень много, когда вместе в Индии, например, вместе с мужем, жена в костер должна кинуться, вместе с императором там всю челядь убивали, и в России такое есть примеры. Вы видите, что мир, вот этот мир безбожный, ну он удивительно жесток, правда? И миллионы бедных, невинных совершенно, ну в чем его грех? Он и не знал, и не мог знать. У нас, знаете, есть такое, вот, если Христа не знаешь, Бог тебя не спасет. Но я не думаю, что Бог таков, как злые проповедники. Правда ведь? Я думаю, что написано, что таковых есть Царствие Небесное. Потому что он был невинный человек. Он ничего не знал, он даже не успел нагрешить. Он просто маленько подрос. Все, его взяли, использовали за чашку риса в день. А потом расходный материал. Если поглядеть про Гитлер-Югенд, про сталинские лагеря, про кимирсеновские, про албанские, там тоже миллионы уничтожались просто так, походя. И бедных, и богатых, ну, чаще бедных. То есть Епифаз не знал всей глубины мерзости ну и не мог знать, наверное, я не суждаю об этом, которые люди сильные мира сего творят с бедными. И сейчас обманывают, и сейчас используют на полную. То есть в этом мире все-таки правит не Бог. Потому что когда Христос уходил, Он говорил, идет за Мною, да, в котором нет ничего Моего. Вот этот самый, в котором нет ничего, вот Он совершает эти обманы, Он совершает эти вот страдания. Ну и в общем, много людей гибнут от землетрясения. В том же Китае было такое землетрясение, когда погибло 1,5 миллиона человек. 1,5 миллиона. Ну мы знаем, 200 тысяч нашей жизни было цунами. Ну и там же рядом, не рядом, вернее, а в этом же году почти, значит, в Гаити, через год, кажется, тоже 200 тысяч одновременно. То есть огромное количество людей страдает. И в одном месте брат Господень Яков говорит, что страдание – это способ не грешить. Человек, страдающий плотью, перестает грешить. То есть те ужасные мысли, которые у него время от времени возникают, он не может их реализовать, потому что его плоть ослаблена. Ему надо думать просто о выживании. Я даже больше скажу, чем спасены мы, христиане? Как вы думаете, чем? Страданиями Христовыми. Правда ведь? Мы сегодня поминаем Иисуса Христа. Вино и хлеб – это символ чего? Страдания. Способ не грешить в двух смыслах. Первый, когда мы сами заболеваем очень сильно, по-настоящему, не так тепля, а по-настоящему, то нам уже не до греха. Мы уже судорожно пытаемся либо к Богу взывать, либо к врачам. Более того, в большем мистическом, в тайном смысле мы спасены принесением Агнца Божия, невинного Христа, царя Израиля, для того, чтобы весь наш грех, все наши неправды на него были сложены, и он очень страдал, даже до того, как еще пошел на крест. Если взять историю апостолов, они почти все, кроме одного, были мартирусами, переводится, приговоренным к смерти, морти – смерть по-латински. И они себе говорили, мы живем, как приговоренные к смерти. Вот об этом написано в 1 Фессалоникийцам 3.3. Это письмо церкви в городе Фессалоники. И здесь в 3 стихе так сказано. «Дабы никто не беспокоился из-за этих преследований, ибо вы сами знаете, что испытания эти назначены нам». Ну а здесь суждены вот эти скорби, не должны нас, как апостолов или как первохристиан, колебать. Это нам суждено. Страдающий плотью перестает грешить. Живущий по плоти что делает? Всегда гонит. Всегда. Это в церкви то же самое. Есть плотские христиане, которые всю жизнь гонят духовно. Это все везде так одинаково абсолютно. Это не только где-то в мире. Это общий принцип. Живущий по плоти всегда гонит живущего по духу. Неизбежно. То пророчество, что он не противился вам, помните, да, замечательно, как сказано, да? Он не противился вам. Вы взяли праведника, а он вам не противился. Это символ того китайского тоже мальчика, которого просто убили вот на этой стройке. И таких праведников огромное-огромное. Люди ни в чем не виноваты, уничтожены мерзавцами. Пример ужасной судьбы – это взывание к Божьему милосердию и Божьей справедливости. И мы знаем, что таковых есть Царствие Небесное. Не только еврейских мальчиков, любых девочек, любых страдальцев невинных. Бог воскрешает их для своей славы. Потому что это те самые, которые не познали пути зла. Понимаете, да? В Библии много говорится о этих людях. Люди, не познавшие пути зла. Поэтому, когда мы, ну не мы, пускай я, когда я вот очередной раз буду огорчаться, что я буду думать? Я буду думать, что Христос страдал, да, и нам велел. Ну, простая такая пословица христианская. Что огромное количество невинных людей с детства вынуждены были рано умереть, не иметь ничего в этом мире, кроме страданий и труда. Жертвами гнева, или как сказать, жертвами судьбы, вот мы не верим в судьбу, конечно, мы не мусульмане, но тем не менее, по сути дела, жертвами сложившихся обстоятельств является огромное количество людей, которые в этом не виноваты абсолютно. Но верен Бог, написано. Поэтому у Бога волосы сочтены, не говоря уж о судьбе каждого человека. И вот те пожары, я помню, у нас в Томске горят дома. Приходишь, горят. Потом Что обнаруживается? Мама обгорелая, она прижимает ребенка. Это наши томские бизнесмены сжигают деревяшки, чтобы строить свои дома. Нанимают бомжей за бутылку водки, и дома горят. У меня в гимназии преподавал, мальчишка в школу не ходил неделю. Говорит, что не ходил? А мы, говорит, по очереди дежурим. Они ночами ходят около своего дома, чтобы его просто не сожгли. Вот такой капитализм сейчас построили. Замечательно. Все как в Китае. Так вот, в средневековом, суть такая, что вот эти невинные страдальцы, где бы они ни жили, в России, в Израиле, в Китае, там, в Гаити, Бог верен своим детям, и невинных он никогда не осудит. Поэтому вот наша такая чрезвычайная такая заостренность на некоторых текстах, надо понимать, что эти тексты обращены к конкретным людям, которые могли ими воспользоваться. Но уж кто не мог, нет, Бог никого не погубит. Это одно. Второе, когда в нашу жизнь приходят страдания, надо сравнивать свои страдания с страданиями Иисуса Христа, апостолов, невинных вот этих жертв, бесчисленных. Вот за полтора года, по разным данным, погибло до 1,5 миллиона человек. Ну, многие из них просто вот совершенно нормальные, обычные. Одних только епископов, вы знаете, погибли десятки. Вот эта болезнь, которая сейчас идет. Десятки, а уж верующие там сотни тысяч. Написано, что вся тварь совокупно страдает и мучится, ища усыновление тела. Мы входим в это страдание, как все абсолютно одинаково равные. Я помню, очень давно еще, правда, лет 20 назад с лишним Червов говорил проповедь, что для верующих Бог особым образом, ну, они избегают страдания. Я бы не сказал. То есть статистика это не подтверждает. Нет, не подтверждает. Есть такие случаи исцеления, многие другие, но в общем, если взять в среднем по больнице, одна и та же температура. А судя по тому, что желающие жить по плоти гонят желающие жить по духу, то даже еще и больше, наверное, я бы сказал. В обратную сторону. Ну, конечно, естественно, что мы не умираем от алкоголизма. Ну, вот тут есть большая польза, благочестие. Ну, а по поводу раздражительности тут тоже сказано, что человек умирает это дело, это бывает с нами. Пускай Господь благословит нас. Какие бы страдания ни постигали и нас, и наших близких, а с каждым годом их будет больше, нет? Я думаю, больше в среднем. Надо идти на них с открытым забралом. Господи, и ты страдал, и ты прожил тяжелую жизнь, и тебя не принимали, и тебя гнали, и были проблемы. И вооружиться этими словами. Эти слова ведут к истинной праведности. Праведник не противится злому. Он не восстает на каждом шагу за себя любимого. Пускай Господь благословит. Чтобы мы воспринимали эти грядущие и современные, у кого-то я знаю, страдания есть наверняка, да и у меня бывают. Просто воспринимать их, как принимал Христос. Господи, я не хочу, но... Дальше что? Да будет воля Твоя, а не моя. Вот я не хочу, он честно сказал, я не хочу. Но не своей волей он руководствовался, а волей своего Отца Небесного. Соответственно, и мы, христиане, в любых испытаниях, со здоровьем ли, в семье ли, на работе ли, с финансами ли, мы можем сказать Господу, Господь, я, конечно, этого не хочу, но я человек, но на все Твоя воля. Принимать и быть благодарными даже за тяжелую судьбу. И интересно, я еще раз повторю один ответ одного человека. Когда стал вопрос о том, что вот по отношению к нему неправильно поступает, очень мудрый был ответ. Да главное, чтобы я так не поступал. Ну пускай он так не поступает, но Богом судья. Главное, чтобы я так не поступал. Вы понимаете, какой замечательный... Вот даже в страдании, да? Ну, казалось бы, тут ох и разолиться, ох и раздражиться, ох и разгневаться, да? С чем мы сегодня начали, да? Давайте вернемся к этому тексту замечательному. Потому что в нем, все-таки, я думаю, Эпифаз точно нисколько не нарушил волю Божью. По поводу раздражительности, да? Действительно, человек в этом смысле из-за своих проблем умирает. Что глупого гнев доводит, раздражительность. В чем благодать Божия для этих людей? В следующем, что человек, испытывая это, не впадает в гнев на судьбу, на Бога, на окружающих, через которых, бывает, приходит, на болезнь, на судьбу. Ну, в общем, много же причин кого-то проклясть, что называется. Знаю такие варианты, когда человек умирает в матах, проклинает все. Человек, видя все это, чего понять, может быть, даже и не может иногда, он это просто принимает. Вот способ принять. Кстати, есть 5 стадий умирания. нам все опять придется прожить, всем находящимся здесь, и те, кто смотрит на видеокамеру, всем нам предстоит умереть, а потом суд. И там есть 5 стадий умирания. Так вот, начало начинается с неприятия. Человек не принимает диагноза. А последняя стадия, все не буду говорить там отрицание и прочее, а последняя стадия – принятие. И вот Лев Толстой, он специально ходил по домам, по квартирам, даже к одному генералу пришло однажды посмотреть, кто принимает или не принимает свою смерть. Но генерал, правда, был сердитый. «Уйди, старик, не мешай мне, это мое дело». Он выгнал его. Художник слова, Лев Толстой, ему даже это было интересно. И знаменитый вот «Смерть Ивана Ильича», почитайте, там эти все 5 стадий умирания. Нам все это предстоит. Умный человек, да? Ходит куда? На похороны. А дурак куда ходит? На свадьбы. Так в Библии написано. Там попроще, я объяснил. Умный человек ходит на кладбище, он ходит на похороны, потому что ему все это предстоит. Ему нужно все это будет пройти. Поэтому он предлагает к этому, к своему сердцу. И это делает его мудрее, на самом деле. Трудно, конечно, принять свою смерть. В православных есть такая молитва интересная. Мирный конец дай мне, Господи. То есть, кончину, мирную кончину, чтобы я никого не проклинал, ни на кого не обижался. Вот когда мой тесть умирал, я еще не знал, что он умирает, но вот уже догадывался. К нему пришли мои дочки, вот к нему в больничку. И он говорит, всем передай поклон. Я думаю, да, человек готовится. Передай поклон. То есть он понимал, что ему осталось там день-два дожить, и он всем передает спасибо, большая благодарность и поклон. Ну, такое даже произведение, есть последний поклон, да? Когда человек мирно, без озлобления, принимает свое будущее неизбежное и, более того, заботится о том, чтобы на него никто ничего не имел, просит прощения, примиряется. И вот последняя стадия умирания так называется – примирение. Есть слабость, но нет отрицания. Нет гнева, нет сопротивления. Ты принимаешь волю Божью, которая началась с грехопадения Адама и Евы, продолжается в нашем внутреннем противлении Богу. И все, что обещает Христос в этом, Он обещает покой. Чтобы человек находился по отношению к своему будущему, тяжелому, в покое. Чтобы он не бунтовал, чтобы он не вставал в позицию «А за что это мне?» Вот это... Удивительная просто фраза, вот удивительная фраза, и она присуща, я уже много раз смеялся об этом, всевозможным этим вот идиотским сериалам, ну, там, «Изаура» и прочие, там, бразильские. У человека 5 браков, дети раскиданы, не зная где, она вообще в таком тумане, в греховном, за что это мне? Вот удивительно, просто даже никак не может догадаться, за что. Но мы видим, что умирают и невинные. Огромное количество людей, как Христос, совершенно невинные, умирают. Но и их смерть оказалась полезна для виновных, правда ведь? Бог ничего не делает зря. Бог все делает по своему глубокому замыслу. Смириться перед Божьим приговором, перед Божьим замыслом, перед Божьим наказанием, сказать, Господи, Ты меня наказал, Ты наказал мою семью. Слава Тебе, Богу, за это. Это лучше, чем навеки быть проклятым после смерти. Чем не воскреснуть. Пускай на земле мы пострадаем, но у нас есть надежда. Надежда не только на покой, но земной покой, что мы без проклятия обойдемся, что мы будем принимать и друг друга, и Бога, но и надежда на воскресение из мертвых. И вот путь к этому воскресению есть страдания Иисуса Христа. Христос страдал для того, чтобы открыть нам свободный вход в свое царство. Аллилуйя, слава Ему за это. Аминь. Слава Тебе, милосердный Создатель, любящий Бог, за то, что в истории земной жизни человечества, да и нашей личной, происходит довольно много потрясений, страданий, испытаний, трудностей, и смерть венчает любую жизнь. Это твой приговор, ты так захотел, ты так отреагировал на поведение Адама и Евы. Господи, мы принимаем твой приговор, но он коснулся Иисуса Христа невинного, чтобы мы были прощены, чтобы мы вошли, опять вернулись в этот рай. Благодаря заслуге Господа нашего Иисуса Христа. Слава Тебе, что Христос пострадал плотью, и дай нам вооружиться этой же самой мыслью для того, чтобы принять любое страдание, не отринуть его, не вознегодовать, не раздражаться. Сохрани нас, Господи, в покое своем, во имя свое. Аминь.